Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 27 июля 2022 года. И я отвечаю на вопрос нашего постоянного слушателя Владика. Новый вопрос о мобилизации. Добрый вечер. И снова вопрос о мобилизации. Вы говорили, что нет смысла рекрутировать необученных, необстрелянных россиян, потому что им не доверишь дорогой танк. Доверишь дорогой танк, а они по неопытности погубят и себя, и танк. Но в ДНР и ЛНР всеобщую мобилизацию провели, и какие-то задачи для необученных нашли. Могут ли мобилизованные россияне замещать погибающих непрофессиональных военных из ДНР? И вот прилетела новая новость. Собянин собирает полк московских добровольных ополченцев, в кавычках. Интересно, будут ли людей отлавливать на улицах? И вот этот вопрос пока без ответа остался. Ну, я сразу скажу вот в ответ на ваше последнее замечание, что в списке вопросов, которые у нас имеются на форуме «Вопросы к ведущим», вашего вопроса вот именно этой мобилизации в таком виде не значится. Хотя вроде вот по дате он значится от 16 июля. Поэтому я не знаю, как вы его там запостили. Вы как-то повнимательнее будьте с этим процессом. Потому что, видимо, там что-то у вас не сложилось. И вопрос, во всяком случае, не высветился на вот этом табло наших вопросов. Значит, теперь, что касается уже его существа. Ну, в ДНР и ЛНР мобилизацию провели, как вам известно, 19 февраля, то есть за 5 дней до того, как начались вот уже непосредственно военные конфликты или специальная военная операция. То есть они ее проводили превентивно, и объяснение этому подавалось то, что Киев мобилизует там новые ресурсы, готовясь напасть на республики. Очевидно, у них какие-то мотивы для такой оценки событий были, и, соответственно, они предприняли превентивные действия, особенно учитывая то, что в ДНР и ЛНР, как говорится, народу явно меньше, чем во всей остальной Украине. Кроме того, надо тоже понимать, что тогда же, кстати, началась вот такая более или менее массовая эвакуация женщин и детей из ДНР и ЛНР, и что если за предыдущие годы, когда, кстати, гражданам ДНР и ЛНР был открыт упрощенный доступ к российскому гражданству, кто-то хотел бы оттуда уехать и, в общем, строить свое счастье в других регионах России, он, наверное, за эти предыдущие годы мог бы это сделать. То есть те, кто остались, это явно те, которые хотят продолжать жизнь, так сказать, в своих городах, в своей стране. И поэтому их мобилизация в этих условиях, она, в общем, вполне естественна, потому что угроза была как раз конкретно именно ДНР и ЛНР. Насколько они являются необученными или резервистами, ну вот здесь вот вопрос открытый, потому что я думаю, что за эти годы, а все-таки 8 лет прошло, да, со временем начала этих всех пертурбаций, я думаю, что в общем население так или иначе прошло через какую-то военную подготовку и, ну, во всяком случае, способные носить оружие, и это было в их интересах, да, потому что хуже всего в этой ситуации это быть мирной жертвой, когда ты ничего не можешь противопоставить, а тебя тут или бомбят, или обстреливают, или расстреливают. В общем, короче, в такой ситуации есть смысл защищаться с оружием в руках, тем более, что власть тебе дает такую возможность. Вот исходя из всего этого, я не думаю, что в ДНР и ЛНР абсолютно необученные граждане за 8 лет вот этого конфликта, который длится на Донбассе, они наверняка в этих вопросах как-то поднаторели и, во всяком случае, не являются уж полностью непрофессиональными, так сказать, военными. Другой вопрос, что не каждого из них надо сажать в танк, да, потому что танк — это, безусловно, достаточно сложное техническое устройство, ему не быстро можно обучиться, поэтому я думаю, что для них находятся какие-то другие задачи, которые более легко восполнимы, так сказать, с людьми с меньшей профессиональной подготовкой, чем это могло бы быть для, так сказать, кадровых военных. Теперь, что касается замещения их россиянами. Ну, конечно, жертвы они, безусловно, какие-то несут, но, в общем, насколько я могу понимать, не такие сумасшедшие, как их несет, так сказать, украинская сторона. Что же касается россиян и именно их замещения, то меня этот вопрос заинтересовал, особенно в свете того, что вот вы пишете, что прилетела новость о том, что Собянин собирает вот московских ополченцев. Я вообще живу в Москве, и поэтому как бы об этой новости ничего не знаю. Поэтому было бы интересно понять, откуда вы ее почерпнули. Дали бы ссылку, что ли, на ресурс, где у вас это, откуда вам эта новость прилетела. Потому что я, ну, во-первых, как уже сказал, в Москве я ничего подобного не слышал. Во-вторых, поискав по интернету, нашел две ссылки на два таких достаточно мутных ресурса, один из которых называется maxpark.com, а второй antiquar.ru. Там размещен примерно один и тот же, достаточно длинный текст, ну, на тему, как российские регионы создают именные батальоны и, значит, для войны на Донбассе или по всей России начали формировать батальоны. Вот так вот другой, так сказать, заголовок гласит. И далее в них идет по тексту, я подчеркиваю, достаточно длинные материалы, в каждый раз перепечатанные, на ссылки на какие-то городские паблики, в которых как бы напечатано объявление о том, что призывается кто-то в танковые там батальоны имени Минина и Пожарского, или там какие-то такие же известия из паблика ВКонтакте о том, что собирается какие-нибудь батальоны там в Башкирии или в Татарстане или еще где-то с такими какими-то замысловатыми местными названиями и длинным описанием, кому чего там причитается с точки зрения зарплаты, льгот, всяких государственных пособий, льгот по обучению детей в вузах там и прочее. То есть такая достаточно большая как бы заготовка, которая тем не менее вызывает очень много вопросов. Ну, первый из них, это вообще-то такие вещи, если они происходят в виде наборов добровольцев, да, особенно по всей России, они не происходят без ведома местных властей, потому что все эти льготы и прочее, они от них напрямую зависят. И как следствие, для того, чтобы этот набор действительно осуществлялся, в первую очередь должны были его осуществлять мирные местные власти. При этом какой-то особой тайны я в этом не вижу, чтобы этот набор осуществлялся каким-то непонятным подпольным образом. Ну, живой пример, это вот, пожалуйста, в Чечне действительно формируются добровольческие батальоны, там, Восток или Север, как его еще называют. Рамзан Кадыров, там, по-моему, как-то раз проводил какой-то так называемый внезапный сбор добровольцев, где там 1010 человек собралось. Короче говоря, это вполне реальная публичная акция, вот, с вполне понятными гарантиями, которые даются там каждому, кто изъявит желание принять в ней участие. То есть никакого секрета Полишинеля тут не делается. И поэтому, когда параллельно сообщается, что в других регионах, которые имеют, собственно, такие же права, как и Чечня, все это проходит каким-то очень странным полуподпольным образом, там через какие-то паблики, кто-то кого-то куда-то зазывает, объявления какие-то якобы из этих пабликов публикуются. Тут возникает сразу же серьезное подозрение. Понимаете, а не фейк ли это, в первую очередь? И мое суждение о том, что это, так сказать, именно им является. Особенно ввиду того, что эти две публикации, о которых я упомянул, они, по сути, повторяют друг друга, то есть, видимо, сделаны на основе одной и той же разработки. Смысл этой разработки мне понятен. То есть на Украине прошло уже 3, ну, можно сказать, даже 4, если учитывать еще мобилизацию пенсионеров, которая была последней, волны мобилизации. И еще не ошибаюсь, если в мае обещали собрать аж миллионную армию, которая, ну, вот тут вот сейчас прям всех разнесет, как тузик грелку. Но вот с тех пор у нас уже конец июля, что-то никакой перемоги ни в каком виде не наблюдается. И есть ли это миллионная армия, или нет ее, или там 700 тысяч, или все это вранье, знаете, даже никто это сказать не может. Ясно только, что действительно людей отлавливают на улицах, мы, например, это увидели, в ночных клубах, там где угодно. В общем, короче, стараются затащить, так сказать, в армию всеми возможными способами. И когда вот этих вот победы отсутствуют, то ясное дело, что надо чем-то оправдать. И поэтому единственным, так сказать, наверное, имеющимся у украинских пропагандистов оправданием служит то, ну да, мы проводим мобилизацию, но смотрите, в России же тоже ее проводят. Вот, ну, конечно, не явную, поскольку об этом ничего не говорится, но какая-то скрытая, вот через паблик то, через паблик все, через какие-то там батальоны Минина и Пожарского там и прочее, прочее. Ну, хрень собачья, короче говоря. Понимаете, так что все вместе, вот эту вот акцию, я расцениваю просто как, ну, очередной какой-то пропагандистский ход. Украинская пропаганда на этот счет изобретательна. Все-таки во главе, так сказать, всей машины стоит шоумен, который на этом сделал всю свою жизнь. На шоу, я имею в виду, и постановках, и всякого рода сценариях. Но, так сказать, никакой реальности это не отражает. Никаких, так сказать, батальонов, слов на улицах там и тому подобного из этого не следует. Кстати, из этих текстов тоже не следует. То есть они как бы до этого не дошли все-таки, чтобы утверждать, что там где-нибудь в Нижнем Новгороде или в Казани жители отлавливают на улицах по киевскому примеру и встречают им повестки в кавычках «добровольческие батальоны». Значит, если такая акция бы существовала бы, то она была бы, естественно, сведома региональных, федеральных, каких угодно властей. Она была бы публичной, потому что для того, чтобы приглашать добровольцев, надо об этом как минимум известить, уж в кавычках или без. Значит, должен был быть объявлен какой-то набор, сказано место, где это можно сделать, в частности, в Москве. Тем более, Москва город большой, тут как бы новости распространяются достаточно быстро. И если бы Собянин действительно, как вы утверждаете, объявил бы такой набор, то уж население о нем всяко знало и написали бы о нем не пару мутных ресурсов, которые, кстати, о Москве там не упоминают ни словом, но, наверное, какие-то более солидные источники, во всяком случае, в Москве средств массовой информации достаточно, тем более, если тут собирается полк ополченцев, как вы видите. Так что, скорее всего, вы попались на удочку украинской пропаганды. Вообще, вы знаете, вот мне не первый раз уже приходится комментировать тему вот таких вот фейков. И мне вспоминаются только по этот счет, помните, слова профессора Преображенского из «Собачьего сердца»: вот не читайте советских газет. Я бы то же самое вам посоветовал про украинские средства массовой информации. Ну, вы просто фильтруйте, ну, если уж не можете не читать, ну, по крайней мере, фильтруйте то, чего они сообщают, делите на 100 и остаток выбрасывайте в урну. Потому что, ну, за отсутствием перемог, ясное дело, что начинается вымет фейков, там, понимаете, начиная от чудодейственных «Хаймерс», которые всех там на 120 километров отгоняют от границы, и кончая собранием ополченцев по всем регионам, включая и Москву, которого вот сейчас вот прямо добровольно будут на улицах отлавливать всех праздношатающихся и записывать в этот добровольческий батальон. Ну, фейкотня полная. Поэтому я удивлен, честно говоря, что вы, как постоянный слушатель нашей передачи, на вот эти вот вещи, ну, как бы не обращаете внимания. Прежде чем вот чему-то верить там или хотя бы сомневаться, ну попробуйте вот сами проанализировать, из каких источников это известно, что об этом пишут другие, пишут ли вообще, а если да, то насколько совпадают эти тексты так, что видно, что они происходят на самом деле из одного и того же информационного центра. То есть вот те достаточно простые приемы разоблачения фейковой пропаганды, о которых я все время говорю и рассказываю, как это, собственно, делается. Вот, потому что в этих фейках тоже надо понять, чтобы вы поняли примерно механизм, да, их образования. Вопрос ведь, почему эти фейки так легко разоблачаются? Потому что они делаются массово. То есть задача состоит не в том, чтобы создать какой-то суперфейк, в котором ничего нельзя было бы, так сказать, проверить, и, в общем, который бы очень достоверно выглядел как правда, а как раз в том, чтобы их было как можно больше. Потому что, как я уже вам объяснял, заложены в европейских бюджетах на финансирование Украины и правительства Украины, в частности, и расходы на вот эту вот самую пропаганду. То есть, как говорится, фейки оплачиваются поштучно. Я уж не знаю, по какому тарифу, зависит от объема текста или от количества источников, где их удалось разместить. Но, во всяком случае, деньги зарабатываются здесь не на тщательности изготовления, а на массовости производства. И поэтому это достаточно легко как бы независимым умом проверяется и достаточно легко разоблачается. Я очень надеюсь, что наша передача поможет вам выработать какое-то противоядие по поводу фейков, во-первых. Во-вторых, как-то научиться их различать еще в полете, а не тогда уже, когда они приземлились на вашу голову. Вот так вот, мне кажется.